Корякин. За спорт.
Чемпионом мира по блицу и быстрым шахматам, победителем многих самых крутых супертурниров. И у нас в гостях, не побоюсь этого слова, сегодня выдающийся гость, выдающийся журналист, мой коллега. Я с радостью вам представляю Владимира Титаренко. Человек, который начинал свою работу в советском спорте, затем был одним из основателей, наверное, самого популярного спортивного СМИ, которое было на постсоветском пространстве, это газета «Спорт-экспресс». Сейчас Владимир творит настоящую историю для советского баскетбола. Мы поговорим о его титаническом труде. Он собирает историю советского баскетбола, матчи, которые мы, казалось, потеряли навсегда, но об этом чуть позже. Итак, здравствуйте, друзья.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир. Добрый.
Владимир, скажите, я вот часто бывал гостем редакции «Советский спорт» и «Спорт-экспресс». Что для вас эти издания и что они представляют вообще сейчас?
«Советский спорт» — это то, куда я с улицы пришел устраиваться на работу. Было это в 86-м году. А «Спорт-экспресс» — это тот...
Я еще не родился, да?
То, что я создавал в 91-м. Примерно так.
Уже родился.
То есть сумма получилась, ну, примерно отработал... 35 лет.
Класс. Вообще, это круто, конечно, прийти вот так вот с улицы, знаю по себе. Скажи, пожалуйста, а вот советский спорт, это же какая-то... Одно дело спортивные СМИ сейчас. Сейчас, по-моему, любой желающий студент может стать новостником, может писать заметки, а тогда попасть в советский спорт, это, ну, все равно, что в политбюро ЦК КПСС.
Да, сложно было... Ты хочешь узнать, как я попал?
Да, мне очень интересно всем, вот как можно в 86-м году устроиться в единственное, наверное, самое крутое пишущее издание страны?
Ну, во-первых, действительно крутое, я об этом мало кому рассказывал, но всегда считалось в СССР, что существует 5 изданий, журналистов которых принимают на всех городах и селах нашей необъятной родины как самых почетных гостей. Это была «Правда», «Комсомольская правда», «Труд», «Советский спорт», и вот была то ли «Советская Россия», то ли «Социалистическая Россия», вот не помню. Так вот, 5 газет самых крутых. Вот «Советский спорт» был одним из таких. Попасть сложно. Пришел с улицы, любил сильно спорт. В мозгах все перевернулось в 72-м году, когда в течение одной недели мы выиграли хоккей у канадцев, серия. Ну, там 7-3, вернее, выиграли, да, это матч первый самый. Тогда же, через несколько дней, выиграли финал Олимпиады по баскетболу, и тогда же Борзов... Украинец раздел американцев в спринте и 100-200 метров выиграл. Все, значит,
я после мозг этого... Мозг перевернулся,
да, и стал страшным фанатом спорта. Ну, в общем, как положено мальчикам, газетки вырезал, в очереди стоял за футболом, хоккеем, приложением к советскому спорту. Все как надо. Ну, а потом, когда повзрослел, работал в ящике, однажды плюнул на все, пришел и попросился... Я попал на знаменитого секретаря журнала «Футбол, хоккей» этого приложения. Геннадий Радчук был. Вот я ему подошел, говорю, ему так и так, хочу. Говорю, там, в школе золотая медаль, в институте красный диплом. В общем, не хочу ничего, хочу работать у вас. Он так что пробурчал такое. У нас тут у всех каменные сердца. Один человек с сердцем остался, это Кучмей, иди к нему.
Великий Кучмей.
Да, я пришел к Кучмею. Он там был первым замом главного редактора. Так на меня посмотрел. Давай, будем пробовать. Все?
Ну вот неисповедимы пути Господня. Серег, вот так вот интересно бывает, что...
Да, ну я думаю, что тот, кто чего-то хочет добиться, тот всегда добьется.
Это точно.
Да, интересно, в первый же свой месяц меня взяли корреспондентом на деньги, на гонорарии, да? Я заработал больше, чем в своем ящике. Я понял, что жизнь удалась.
Мне вообще рассказывали историю, что однажды вы отказались выпить с его воздушистым Майклом Джорданом. Расскажите про эту историю.
О, нет, не выпить.
Не выпить?
Нет.
А что?
Дело было в Сан-Антонио, матч звезд, НБА. Мы выпивали весь вечер с Сабонисом и с Волковым, и с Зонами. Вот. А там после 8 вечера в этом штате Техас спиртное не продается. Вот. Ну, мы там позвали официанта, он пошел в этом гостинице, обошел все номера, где... не было постояльцев, выгреб все там, есть в мини-барах, нам, к нам притащил, с собой не расплатился. В общем, мы продолжили. Но потом все кончилось. Ну, где-то примерно к 3 часам, когда оно начало заканчиваться, ввалились в то место, где мы выпивали, значит, Джордан и Скотти Пиппин. Они возвращались тоже.
Как у тебя эмоции вообще были? Ну, какие-то небожители.
Да нет, как... понимаешь, я уже к тому времени уже общался довольно плотно с ним. Я же начал освещать НБА там, с 89-го года, и там и с Мэджиком Джонсом был знаком, с ним интервью делал, там, и со всеми звездами. В общем, я не трепетал уже. Вот, и они попросили меня, там, с Сабонис и Волчок стали фотографироваться с Джорданом, с Пиппином. Я там исполнил роль этого фотографа. Дали мне фотоаппарат, я там бегал, щелкал. А потом мне Джордан говорит, Влади, давай с тобой на память. А я уже выпил серьезно, сел в мягком-мягком кресле. Я говорю, да нет, давай как-нибудь в другой раз, мне лень было вставать.
Вот так вот отдался фотографироваться.
Утром просыпаюсь, блин, с чего я наделал.
Больше никогда не было, да, такого шанса?
Ну, может было, если бы я специально постарался бы. Вот, ну, я, там нет, просто при Сташи всех клубов знакомы. В общем, если очень было бы нужно, можно было бы, ну что, ну фотография, ну с Майклом Джорданом.
А на каких самых знаменитых турнирах, спортивных соревнованиях вы были? Там баскетбол или другие виды спорта?
Не, ну баскетбол, конечно, и вообще на всех.
Какие-то, ну, да,
Олимпиады,
я понимаю.
Чемпионаты мира, Европа, матч звезд, американский, свой, который я организовывал. Что еще?
Что запомнилось больше всего? Фу-фу-фу-фу.
Знаешь, что запомнилось? Запомнилось то, что при мне ничего не выиграю. То есть при мне никогда ни разу не звучал «Ряды чемпионов». Вот это меня до сих пор это гложет. Все, с 86 года я в большом баскетболе, и до сих пор, к сожалению, тренер был на этом в Испании, да?
Ну, вот я только выиграли, хотел сказать, да, мне повезло, что у нас есть с Володей очень интересная дата. То поколение, с которым Володя начинал как бы вот эти все поездки, оно было очень талантливое, очень перспективное. Игроки играли в ведущих клубах Европы, но это были кумиры. С одним из них мы с тобой, Серег, беседовали буквально неделю назад. Это,
да,
это Игорь Куделин, который играл во всех как раз почти тех турнирах. И у нас с тобой, когда мы оказались в одном помещении, это Олимпийский дворец в Греции, то, не зная друг друга, были на одном стадионе, но не были знакомы. Это последняя медаль того поколения. Это последняя медаль того поколения, 98-й год. И когда ты уже был на, так скажем, постах начальника, на руководящих постах, я активно как раз ездил. И в отличие от тебя, мне удалось... То есть я увидел... Я мало что понимал в баскетболе, увидел первое серебро и подумал, какое нелепое недоразумение. Уж следующий-то турнир мы обязательно выиграем золото. Но, как выяснилось, пришлось ждать 9 лет. И в 2007 году я своими глазами увидел победный бросок Джона Роберта Холдена, и мы выиграли одно очко в Мадриде у сборной Испании, что вообще было невероятным. И вот, к сожалению, может быть, подвожу к этому вопросу. С тех пор у нас... Золота не было, медаль, правда, была. А вот как ты думаешь, будет ли теперь хоть когда-то у нас медаль? Хоть когда-то, даже если мы вернемся на все международные соревнования.
Ну,
когда-то, наверное, будет.
Да, конечно, будет. И смотря, кто будет организовывать эти международные соревнования. Каким будет МОК, каким будет федерация международная спортивная. Сейчас трудно сказать. Ну, смотри, если по-простому. Вот Югославия, помню, да, 92-й год. Значит, ни за что их забанили, как нас, лишили спорта. Помнишь, там, да, на чемпионате Европы вместо Дании поехала? Вместо,
ну, конечно,
поехала,
конечно,
Дания,
конечно,
да, там датчане.
История, конечно.
Вылезли с пляжа и там выиграли эту Европу футбольную. Три года Югославия. Ну, считай, сербы, потому что хорваты уже отделились, да, боясь, нет, сербы. Их называли Югославия, это была Югославия и... Сербия и Черногория. По-прежнему называлась Югославия. Они три года были без большого спорта. При этом нельзя сказать, что они были без баскетбола, потому что игроки у них, им классные, они все играли в греческих, в итальянских, в испанских клубах, то есть была практика нормальная. А когда нужно было сборной куда-то выезжать, как известно, сборная была забанена, да, под санкциями, они хитро придумали, я вот недавно копал какие-то материалы, нашел, потом отдельно расскажу кому-нибудь, кому интересно. В Афине был турнир, может быть, знаешь, Кубок Акрополис.
Акрополис, знаешь, я, да, не, да, раз был на,
да,
нем,
да,
конечно.
Да. Традиционно классный турнир, серьезная команда. Так вот, там была сборная России, это был 95-й год. Сборная России, сборная Аргентины, сборная Греции, сборная Италии и некая команда по названию «Звезды Белграда». Ни слова про Югославию. Это была настоящая сборная Югославии. И в своем архиве я помечаю этот турнир для сборной России, что он играл со сборной Югославии. Там был этот Душка Ивкович, наш знаменитый друг, был тренером. Все было как надо, только не называлась Югославия. Они так нормально санкции обходили.
Ну, будь поверь, нашим спортсменам такие выкрутасы сделать вряд ли удастся в нынешние времена.
Вот и Югославы к чему? Через три года, в 95-м, опять же, в Греции стали чемпионами Европы. Помнишь, да? Этот скандальный финал.
В драматичном матче с Литвой.
С Литвой, да.
Владимир, вы стали летописцем советского баскетбола.
Да.
Как вообще пришла в голову эта идея?
Пришла давно. Пришла она еще, когда я работал в советском спорте. Хотелось как-то собрать все матчи, что он играл в нашей сборной. Вот, ну, тогда руки не дошли, потому что много было всего. Потом ушли делать «Спорт-экспресс». Все откладывал. А потом, когда я взялся, вот сейчас, уйдя... я, кстати, молодой пенсионер. Вот, появилось время, я понял, что очень много времени я упустил. Вот тогда все можно было найти. Архивы, протоколы, все это лежало. Теперь, когда
приходит все это сейчас ужас. Сейчас в эпоху интернета должно быть легче.
А вот нифига.
Так утеряно же.
Утеряно все, да. Сейчас приходится, я переписываюсь с полмира. Там от Новой Зеландии до Бразилии, Австралии его, и Аргентины. Мне помогли, известных событий. Помогали все. Сейчас немножко связь прекратилась. И Фейсбук, опять же, не забанен и так далее. Но не суть. Просто тогда была... идея, вот она сейчас вернулась, и когда я начал заниматься, я понял, что, как там кто-то говорил, да, чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю. А на самом деле, все, что писалось в нашей газете, в этом советском спорте про нашу сборную, это, ну, не знаю, 10% того, что было на самом деле. Приходится сказать, вот эти турниры, в том числе Акрополис, другие турниры, которые были в Сицилии, турниры ежегодно ездили в Бразилию, в Аргентину,
в Уругвай. Про них вообще не писали про них?
Мы писали там, благо, корреспонденция ТАСС, сборная СССР вернулась из Уругвая, где проиграл 4 матча, держал 3 победы, один матч играл в ничью, все.
То есть, представляешь, да, Серега, какой колоссальный труд узнать не только счет, подробности и все протоколы, кто забил, это какие годы были.
Спустя сколько лет, конечно.
Да. И, в общем, ну, сейчас меня забанили, сейчас я, поскольку живу в России, я не имею доступа к архивам. Мне сразу официально написали, хотя я оплачиваю американские архивы там где-то, но неважно, я думаю, когда-нибудь это вернется, возможность какую-то получу. Вот, и опять же, было много матчей, которые мы не знали, потому что, значит, гениальный менеджер Александр Яковлевич Гомельский, главный тренер, он еще какие-то дал коммерческие матчи. То есть про них писали, мы про них ничего не писали. Ну, сейчас говорят, что была такая команда, нужно было зарабатывать валюту, в общем, за 5 тысяч, вот я, по-моему, Спорт-Рика точно знаю, за 5 тысяч, я читал просто один протокол, какой-то сотрудник КГБ, который был сопровождающим нашей команды, нормальный отчет после поездки, кто как себя вел, и там такого-то числа за 5 тысяч долларов сыграли товарищеский матч с Пуэрто-Рико. Вот, значит, привезли в родной стране 5 тысяч долларов, заработанные баскетболистами. Ну, ребята там получили по своей по 100 долларов на команду, потому что-то взяли тренера, остальное, значит, сдали в госком спорте.
Сколько раньше сдавали?
Сдавали?
Государство сколько оставалось?
Ну, был один случай, мне это рассказывали. Кстати, я тоже один раз был, ездил со сборной по Америке, журналистом, одновременно переводчиком. Ну, вот просто. Играем мы там 3 матча, условно, да? 20 спорта, знаешь, какие в Америке, 20-тысячные, со студентами. Билет, пусть будет 10 долларов.
Да.
Значит, с каждого матча, что там получается, если 20 тысяч на 10, 200 тысяч, да?
Да.
Делится, хороший бизнес.
Делится на троих. Федерация баскетбола США, клуба и сборной. Из этой сборной получаем суточные. Вот 3 матча.
Да.
Примерно так. И была история, когда возвращались через таможню, и офицер спрашивает у нашего
делегата.
Чемоданчик, да. Чемка здесь, 100 тысяч долларов.
Да ладно.
На самом деле, так.
А деньги-то чуть другие были? Это не
был доллар, да. Я помню, купил себе джинсы за 5 долларов и был счастлив.
Это какие годы, получается?
Ну, это какое? Начало 90-х. Конец 80-х, начало 90-х, да.
А сейчас у вас не болит сердце за отечественный баскетбол?
Конечно, болит. Конечно, болит.
Ну, кстати, вот скажи свое мнение.
Сегодня будет болеть еще полвосьмого, когда ЦСКА будет играть с этим, с Локомотивом.
Не, просто об этом даже поподробнее, потому что мало знают, что вот еще, ну, совсем недавно мы говорили с Игорем в 90-х, когда действительно невозможно было билеты купить на матчи ЦСКА Евролиги, когда Саратов играл одной фактически российской пятеркой и в Евролиге, там не на последних местах. Ну, был интерес к этому баскетболу, полный зал. И сейчас такое ощущение, что это интересно только акционерам, менеджерам, тренерам, игрокам и их родственникам. Вот не кажется тебе, что печально, что и зритель ушел, и накал не тот, и когда мы видим, что бывает, играет Уникс с Краснодаром, и не видим ни одного скажем там мягко, белого человека из 10, как-то это все выглядит странновато.
Ну, смотри, здесь, конечно, нужно разделять. Да, сейчас, если будет разговор про баскетбол наш вообще и про сборную России, в частности, это разные вещи. Сборная России, то, что сейчас это одно. А, собственно, баскетбол... Ну, ЦСКА показал, как нужно играть, да? Мы уже последние 10 лет не представляли, как может быть финал четырех без ЦСКА.
Да, один регулярно, раз пропустили. Регулярно там, да-да-да. С 2003 года один раз пропустили.
Потом знамя подхватил у нас Химки. Ну, правда, Химки распались. Потом Уникс. Потом вовремя, значит, Триумф переехал в Питер, стал Зенитом.
Еще и Краснодар.
Еще Краснодар. У нас в этом году было потрясающе, когда до того, как нас выгнали, все три команды готовы были попасть в плей-офф Евролиги. И еще Локомотив классно шел в Кубке Европы. То есть потихонечку... Вот даже сейчас интересный этот самый чемпионат России. Да, сейчас интересный. А если бы еще все игроки остались, если бы не вот то, что случилось, я думаю, что мы получили бы очень хороший сезон и сейчас, и на несколько следующих лет. Если бы вот... Нет, кошмар. А сборная, ну, другой разговор. Это... Другая сторона вопроса. Чем больше классных темнокожих и не только игроков в клубах, тем меньше времени игрового у наших, тем слабее становится сборная. Хотя, опять же, помню, ты знаешь, все твои корешки, там, Фридзон, потом еще отказались играть за сборную, например, России. Хотя вот, когда сейчас мы отбирались на Олимпиаду, я думаю, там не так было сложно. Если бы все швед... Кто там еще отказался? Зубков, в общем...
Такое вот отношение.
Вот это отношение, да, отказались. Ты можешь себе представить, да?
Ну, вообще.
Отказаться играть за сборную России. Невозможно. Как мне говорили наши ветераны, что причина только одна — и смерть. Не приехать на сбор.
Ну, для иностранцев-то понятно, что Россия — это место, наши зарабатывают деньги.
Наши отказываются. Наши отказываются. Я попрощался с этим самым. У меня семейный обстоятельств, я попрощался. Я посмотрел, из тех, кто попрощался, можно было создать... Для Базаревича. Это нормальная сборная там, из 12 классных. В ЦСКА, помню, что даже подросшие. Ухов, Хоменко. И классные уже ребята. То есть, может, делать было классную сборную. И она могла бы достойно пробиться на Олимпиаду. Могла бы.
Мы еще вернемся обязательно к этой теме после небольшого анонса.
Привет. Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Здравствуйте, дорогие друзья, и еще раз добрый вечер. И напоминаю, что у нас в студии сегодня гроссмейстер Сергей Корякин, его друг, менеджер и журналист Кирилл Зангалис, и один из самых знаменитых журналистов, простите за тавтологию, страны, Владимир Титаренко. Говорим о баскетболе, говорим о журналистике, говорим в целом о спорте. Можете звонить на телефон прямого эфира 8-495-951-05-66, а также присылать на WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Только что мы говорили о проблемах сборной России по баскетболу, что мужская, что женская команды. Совсем недавно еще, вот буквально 10-15 лет, мы не мыслили, когда женщины вернутся без медали, вообще мечтали только о золоте, обыгрывали Америку. Сборная добывала медали на чемпионатах мира, выигрывали чемпионаты Европы и медали Олимпиады. А сейчас, Володя, какая-то катастрофа. Даже если предположить, что у нас мы играем, как прежде, в международном сообществе, я думаю, что ни мужчины, объективно, ни женщины не попадали бы на Олимпиаду и чемпионат мира, откуда производится специальный отбор. Благо, в Европе можно пока еще играть без отбора. Вот в этом беда. Только что ты говорил, что много стало отказников, за сборную стало играть непрестижно. Все смотрят на глупные контракты. Может быть, это еще от того, что игроки понимают, что они едут туда и ничего там не выиграют? Может, перестало быть вот этим неким престижем, потому что мы ехали за медалями. Если ты помнишь, мы сенсационно обыграли уже не такой сильной команды греков. Год уже не вспомню. Вот это было совсем в новейшей истории. В полуфинале в упорной борьбе мы сербам тогда уступили.
Ну, чтобы сейчас удачно выступить, даже в таком таком составе, который нам кажется не такой звездный, какой мог бы быть. Ну, то есть нужно, чтобы все сложилось. И желание тренера, его концепция. Кстати, мне очень нравилось, что начал делать наш вот этот хорват, который из Нижнего Новгорода. Вот,
чтобы, Зоран Лукич.
Да-да-да, чтобы было желание, чудовищное желание у самих спортсменов умереть за родину на площадке, и чтобы достаточно мастерство. Вот мастерства, по-моему, как раз немножко не хватает, и по той самой причине, что мало игрового времени наши ребята имеют на площадке. Кстати, сейчас, может быть, вполне вот эта ситуация и поможет дольше играть. Я вот сейчас смотрю, классно этот... вчера играл позавчера с ЦСКА, Краснодар. Классная команда, классные там ребята, и русские потрясающие. И один там парень понравился, он один раз уже успел его лучше сыграть. И вот вчера он такой рыженький, на букву Е фамилия Емченко, что-то такое.
Да-да-да, очень
он потрясающий,
очень,
да, очень хороший.
Там есть такие молодые ребята. Да, очень хороший, я смотрел
вот,
его.
Нужно нашему другу Можайцеву сказать, что пусть лучше их пиарят.
Ну вот мы с Серегой как раз неделю назад тоже обсуждали вот эту вот ту самую проблему рвения молодых и предоставлением шанса сейчас.
Да, вообще вот в связи со всей этой ситуацией, скажите, Владимир, вот сборная СССР такая, ну, гипотетическая, топ-5 баскетболистов, кого бы вы выделили?
Очень тяжело, да?
И вообще, они бы сейчас какое место занимали в нашем баскетболе?
Ну, там, понимаешь, и мы же есть какой-нибудь символической сборной, первой пятерки сборной СССР, она же будет из разных времен, правильно?
Да, конечно.
Вот.
Я сейчас попробую угадывать. Ну, номер 5 на букву С.
Номер 5 на букву С — это Сабонис, да?
Да.
Да?
Да?
Ну попал, да, конечно. Да.
Красиво, да. С полуслова.
Да. Номер 4 тоже на букву С. Нет, на букву А. В общем, на самом деле, четвертым я ставлю Сашу Белова. Хоть он играл центрового в Питере, но с ростом 2 метра, значит, лучшее сочетание, это была бы мечта любого тренера мира, ну, как говорил Кондрашев, да, Кондрашин, в одну команду свести Сабониса и Белова. Равно победе не было. Первый, конечно, разыгрывающий — это Валтерс из Риги. Потрясающий, уникальный, взрывной, умный. Номер 2 атакующий защитник — это Сергей Белов. Невероятный, лучший всех времен народов, я считаю, в нашей стране. А вот насчет третьего, легкого форварда, я очень долго думал. Очень долго думал, и я остановился на Сереже Тараканове. Может быть, он не был таким ярким, как всем казалось, там, как был Мышкин там, или Пауласкас. Ну, во-первых, совсем недавно его избрали в зал славы ФИБА, что у нас совсем мало русских там, с чем я его поздравляю еще раз. Во-вторых, выиграл все титулы, какие только можно. Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европа и так далее. В-третьих, у него потрясающая, потрясающая, я сказал, живучесть и выживаемость в разных ситуациях. Он прожил с 79 по 88 год, фактически не пропустив ни одного турнира, там, за исключением какой-то поездки в Японию. Он сыграл больше 400 матчей за сборную.
Обалдеть, 400 матчей за сборную.
Больше
400,
там, больше только у Белова и у Белостенова. У Сережи Белова, да, и Белостенова. Знаете, я вот сейчас, когда я... Ну, вот когда я занимаюсь поисками, я ищу не только результаты. Для меня главное еще понять, что там происходило, история любой поездки. Понять, как мыслили тренеры и что там происходило. Вот 79-й год. Мы едем на чемпионат Европы в Торонто. До этого все проиграли югославам. 73-й, 74-й, 75-й, 76-й, 77-й. Все проиграли. Должны были проиграть. Ну, а Александр Яковлевич Гомельский взял в сборную молодого, юного Тараканова, у которого не было болезни, страха югославов. И он просто порвал в матче с югославом, выиграл почти 20 очков. Он их порвал просто, этих югославов. Потом уже, конечно, говорили, что югославы не в той форме, что они там специально отдали нашу Европу, чтобы накануне Московской Олимпиады мы потеряли бдительность. Неправда. Просто он здорово сыграл. Он сыграл потрясающе с югославами, потрясающе сыграл с Израилем матч за золото, 22 очка набрал. И вообще, тоже из моих архивов, вот когда я попадаю в какое-то место, где есть эти... архива, есть какие-то документы. Я начал их радостно очень много быстро снимать. А потом, спустя какое-то время, я их уже просматриваю, обрабатываю, там что-то записываю. Вот позавчера, вернее, вчера, я какую-то взял бумажку и выяснил, что я фотографировал какой-то отчет нашей какой-то тренерской группы, которая была на чемпионате Европы 79-го года, этого самого, в Италии. И она предоставила потом в спорткомитет. И там впервые я увидел проведенные минуты на площадке каждого игрока. И когда я поделил набранные очки на эти минуты, появилось, что показалось, что Тараканов круче любого Белова, любого Ткаченко. У него на одно очко, вернее, за минуту он зарабатывал примерно 0,8 очка.
То есть почти одно очко в одну минуту.
Да, то есть пребывая на площадке. Просто вот, мне кажется, он дико неоцененный и недооцененный игрок, которого... Вот в моем рейтинге он, конечно, входит в пятерку.
Мы обязательно вернемся к Сергею Николаевичу Тараканову и персонально ему передадим привет после выпуска новостей.
Корякин. За спорт.